который дает нам вечно. Итак, место Святого Писания, которое мы прочитаем, записано Откровение Иоанна Богослова, 1 глава, 17 и 18 стихи. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне: „Не бойся, я есть первый и последний, и живый, и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти“». Братья и сестры, главная мысль с прочитанного текста: «Имею ключи ада и смерти». Мы прочитали текст Священного Писания, где говорится о встрече Иоанна Богослова, Иоанна, одного из апостолов, 12 апостолов Иисуса Христа, самого младшего. И он всех пережил. И теперь старец. И, находясь на ссылке на острове Патмос, было ему откровение. И он встретился с возлюбленным Иисусом, которому посвятил всю жизнь свою. Любимым учеником он был у него на земле. И вот когда увидал во всем блеске, во всей славе, во всей красоте Иисуса, во всем его величии, пал как мертвый и не способен был поднять головы своей, Христос положил на него руку свою и говорит: «Встань! Да, я тот, который жил с тобой. Да, я был мертв и сижив во веки веку. Я первый и я последний. И имею ключи ада и смерти». Братья и сестры, чем хвалится Иисус Христос? Он не показывает: смотри, какая прелесть вокруг меня, какой славой меня Отец Небесный наделил, какой престол мой славный. Сколько здесь богатства, величия, сколько хоров прекрасных. Нет, ничего это не говорит. Смотри, что я имею. Я имею ключи ада и смерти. Вы знаете, кто имеет ключи, тот хозяин. Хозяин дома тот, у кого ключи. Хозяин кладовой всех богатств тот, кто держит у себя ключи, у кого есть власть. Открыть и закрыть. Так вот, Иисус Христос хвалится: «Имею ключи ада и смерти». Из греческого перевода, если дословно перевести, и многие переводы так вот значатся: «И у меня в руке ключи ада и смерти». Это перевод правильный. Правильный. Но суть нашего перевода, она та же самая. «Имею ключи ада и смерти». В руке моей ключи ада и смерти. В моей власти ключи ада и смерти. Вот это главная мысль, которую я хотел бы сегодня как бы заострить. Скажите, братья и сестры, для чего пришел Иисус Христос на землю? Для какой цели? Ответов может быть много. Я думаю, и все ответы могут быть правильные. Но главная мысль, она записана в Святом Писании. «Я пришел прославить, Отче, имя Твое». Он пришел прославить имя Отца Небесного здесь, на земле. Скажите, куда пришел Христос? На землю. Правильно, на землю. Но скажите, чье это царство? Вы помните, однажды, когда Христос был в посте 40-летнем, 40-дневном, то дьявол под конец возвел его как бы на высокую гору и во мгновение ока показал ему всю вселенную и говорит всю землю и говорит, вот это все мое, и кому хочу, тому даю. Он обманул или нет? Нет. Он сказал правду. Христос не сказал, что ты обманщик. Нет. Он сказал правду. Все согрешили, и все лишены славы Божьей. Нет праведного ни одного. Все это княжество. Княжество князя тьмы. Это, помните, сказано о дьяволе, сам Христос говорит, вот идет князь мира, но во мне ничего не имеет. Ко всем имеет, только ко Христу ничего не имеет. Иисус Христос пришел в это княжество, где правит князь тьмы. Все согрешили, все лишены славы Божьей, а Он пришел выкупить нас. Цена великая. Торговля, дьявол предлагает, зачем цену такую? Зачем тебе жизнь отдавать? Достаточно одного поклона, и я тебе все отдам. Одного поклона достаточно, и я тебе все отдаю, но... Этот поклон должен быть мне. Все, что чем я владею, все будет принадлежать тебе. Другими словами, и Христос ему будет принадлежать, если он ему поклонится. И Христос отверг эту торговлю, эту цену, что за поклон владеть всем миром. И в то же время принадлежать тому, кому ты поклонился. Христос отказался. Он вошел в мир, терпя лишения, скорби. Он переживал все, как переживают, свойственно переживать всем людям. Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а сыну человеческому негде преклонить голову. Я помню такую картину. И вы, конечно, знаете ее. Христос вместе с 12 учениками переправляется на другой берег. Их застала буря. И сказано, лодку било волною, не качало на волнах, лодка не качалась, а било волною. И лодка наполнялась водою, а он спал на корме на возглавии. Скажите, как же он спал, где он спал, если лодка наполнялась водой? А вот так, на возглавии, все тело в воде, только голова наверху, и он крепко спит. Лодка не просто шатается и трудно заснуть. Била волна в лодку, и он крепко спит. Почему? Видно, сильно устал. Это Сын Божий. Он воистину ничего не имел. Было у него имение, было. И он отказался от него. Был у него храм. Храм мой вы сделали домом вертепов, разбойников. Это мой храм. И он сказал, все оставляю дом сей пуст. То есть отказался от своей собственности. Вот такой путь прошел. Знаете, есть страны, где добывают жемчуг. Ныряльщики. Это нужно быть специалистом. Вот так вот нырнет, минута, другая, третья проходит, и он со дна собирает жемчуг. И когда уже кончается возможность пребывания на дне, он поднимается, ну и что он собрал в руке, что он поднял со дна? И смотрит бриллианты все. Жемчуги, драгоценные камушки, улитки там, еще, ну зачем ныряет? Зачем он пришел на землю? Он показывает в своей руке Иоанну: я имею ключи ада и смерти. Вот за этим он и пришел, чтобы освободить нас из ада и смерти. Вы помните, как он думал о своем приходе? Однажды, это записано в 11 главе Евангелия от Луки, он говорит ученикам своим: вы ищете знамений, вы просите, чтобы я дал вам знамение. Знамения – это чудеса, как бы подтверждающие свою правоту. Ну, например, Гедеон: Господи, если ты меня избираешь на служение, вот пусть роса будет на шерсти, и в другой раз, чтобы не было на шерсти. Вы знаете эту историю. Вот это тоже знамение. Так вот, вы ищете знамений. Хорошо. Других знамений вам не будет. Самое большое знамение какое? Знамение Ионы. Как Иона был 3 дня и 3 ночи в чреве кита, так и будет Сын Человеческий. Вот знамение. Большего знамения не будет. Братья и сестры, о чем здесь говорится? Самое большое, что Христос сделает еще, не просто побыв на Голгофе, искупит нас. Он порядок устроит и в преисподней. Что? Он 3 дня и 3 ночи провел в смерти, просто в небытие отдыхал? Нет. Он вошел в преисподнюю и там проповедовал. Об этом очень мало сказано. Петр однажды, чуть-чуть, так краем, немножко прошелся, проповедовал тем, которые еще во время потопа там были и прочее. Мы не знаем, что там произошло в преисподней. Не знаем, и Богу так вот угодно было, так краем только чуть-чуть нам сообщить об этом. Немножко. Но Христос к этому относится как к самому великому знамению. Он не только лишь здесь оставил как бы христианство, учение, свет зажег, который сейчас не изгорает, светит всем, как маяк среди бушующего моря житейского. Церковь создал на земле, самое славное, что сделал, но он и в преисподней порядок. Христа, и праведники с беспокойством умирали, то Дитя Божье с улыбкой переходит в вечность. И я помню, когда Храпов Николай Петрович посетил последний раз Голева Сергея Терентьевича, служителя Божьего в Рязани. И за несколько часов до смерти Голев говорит: ну, Николай Петрович, все, я уже не встану, в ближайшие часы я отойду в вечность. А брат Храпов говорит: ну, брат Сережа, уходи, да благословит твой переход Господь наш. Но у меня просьба к тебе. Какая? Передай привет всем святым. И скажи им, что мы тоже скоро прием. Вот так вот и распрощались они. А со стороны люди скажут: два сумасшедших. Разве может быть такое, чтобы нормальные люди так прощались? При два старичка могли бы вот так вот расходиться, заканчивать свою жизнь.
А ведь это нормально, самое нормальное. А почему? Да потому что в руках Иисуса ключи ада и смерти. И никто не совершит бандитское нападение на души наши. Нет. Из моей руки никто не похитит вас. Это удивительное слово, братья и сестры. Я часто вспоминаю такое место Священного Писания, где Христос сказано, когда как Господин воссел на престоле своем и говорит: «Приведите ко мне того, кто не хотел, чтобы я царствовал над ним. Приведите его сюда». Привели. И он говорит, в общем, был бит, и бросьте его во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов. Почему? Да потому что, а где же ему быть? Если он не захотел, чтобы Христос над ним царствовал, значит, какой выбор? Если не захотел по одной дороге идти, то пойдет в другую дорогу. Есть только лишь два – рай и ад. В рай не захотел. Куда идти? В ад. Двое позади на собрании на последней скамейке сидели. И проповедник говорит: дверь открыта! Христос – это дверь! Проходите! А если она закроется, никто не войдет в Царствие Небесное. Один другому говорит: а мы в другую дверь войдем, если одна будет закрыта. Это верно. А другая дверь в преисподней, пока что она закрыта, тебе предлагается лучший вариант, если ты отказался, выбор сам. Разве ты можешь обвинить Иисуса, когда Он так долго стучался к тебе, а ты не захотел? Он просил тебя открыть двери сердца, а ты по разным причинам, это может быть, причины разные, а суть такова, ты его не пустил в свое сердце. Решил жить своими порядками, своими законами, своими традициями. Ну вот так. Выбор за человеком. Но Христос предлагает лучше. Я повторю и хочу повторять всю жизнь свою. Не только сегодня. Я хочу, что в моем сознании осталось и завтра, и в те дни, сколько буду жить. И я и в вечности Бога прославлю за то, что Он в руке своей держит ключи ада и смерти. И никакому высшему чину, чину архангелам или другим высшим ангелам никому не дает эти ключи. Он много чего дает. И возьмите серпы и пожните, пришла жатва. Серпы дает, чтоб пожать. Ну, а вот что-то не дает. Вот ключи ада и смерти он никому не доверяет. Никому. Вот бывает так, что могу дать ключи от машины. На, иди. Отгони машину влево, вправо и так далее. Но от сейфа обычно ключи не дают. Уже не дают. То есть Иисус Христос контролирует ситуацию ада и смерти. Потому что у Него ключи. Но если уже отвергнешь Бога, то это будет тоже навсегда. Я благодарю Бога, братья и сестры, что самое главное свершилось. И теперь нас не смущает завтрашние дни. Может быть, могут быть бедствия, землетрясения, наводнения, голод, война. Ну, всякое может быть здесь болезнь. В конце концов, смерть. Но преисподняя ад и смерть нам гарантированно не будет. Если мы в руках Божьих, если мы дети Божьи, вот это и согревает нас, вот это и умиляет сердце. Я благодарю Бога, что у Иисуса Христа был такой благословенный путь и победная жизнь. Везде, на каждом шагу, везде. А дьявол многообразно хотел как бы упростить его путь для того, чтобы сбить его, ну, с путей борьбы, чтобы не встретиться с ним как бы один на один на Голгофе и в конечном итоге даже в преисподней. Когда он, как бы дьявольское святое святых, и в преисподней вошел, и там порядки наводил. Я сознательно хочу подчеркнуть еще раз, мы очень мало знаем, что там было в течение этого периода времени до воскресения. Но знаем, что и многие мертвые воскресли, и земля потряслась. Ой, словом, был великий праздник. И в преисподней дождались Сына Божьего. Туда. Оставил престол славы и спустился туда. Для чего? Для того, чтобы мы никогда там не были. А которые попали туда, чтобы освободить. Но это единственный раз и больше никогда. Того, кто добровольно пошел туда, где Христос так просил. Но люди избрали более тьму, нежели свет. Я как-то остановился у одного книжного прилавка, городской больницы, большой прилавок книжный. И вот стояли стопки «Белая магия», «Черная магия» и стопки Библии, Евангелий. И я специально часа два стоял, смотрел. Подходили люди, брали. Разобрали все черные магии, а Библию никто не взял. Никто. И думаю, милый ты сиротинушка, ну что уж за это за несчастье? Интересуется бесовскими силами, интересуется, как нужно порчу навести, как сбить эту порчу, как в рождественские праздники, какие есть там колядки, там прочее. Ну, от малого до большого, все бесовские чары. И все берут. А некоторые... Один взял чуток 5 экземпляров. Я уже не выдержал, подошел, спросил, а чего вы 5 взяли? Он говорит, дарить на день рождения. Что это такое? И я вспомнил, как Христос сказал, а вы не захотели. А вы не захотели. С раннего утра я звал вас, а вы не захотели. Христос не нужен. Традиции, да, культура, да, некоторые праздники, да. Сегодня по православному благовестие. И я включил радио, там о праздниках, думаю, какой сегодня праздник-то? Поздравляю с праздником Благовестия. Это праздник, когда встречается зима и весна. Будем надеяться, что конфликтов у них не будет, все пройдет хорошо, и весна возьмет свой верх. Вот вообще. Благая весть. Благовещение. Вместо того, чтобы сказать Благовещение, это когда сообщили, что Сын Божий придет на землю для избавления рода человеческого. Нет. Встречается зима с летом, и все. Вот такое повествование для всех слушателей. Да это неудивительно. Помните, как сказано? Пространный путь ведет в погибель, а узкий путь в жизнь вечную, узкий тернистый путь. И немногие найдут его, немногие. А вы, малое стадо, не бойтесь, малое стадо, ибо Отец благоволит дать вам царство. Не смущайтесь, в моей руке ключи ада и смерти. Знаете, я повторяю, я вначале сказал эту же мысль, хочу я и в конце ее сказать. Иоанн пришел, Христос его ободряет, и как бы на радости показывает эти ключи. Я имею в руке своей ключи ада и смерти. Не показывает ему всю славу, всю красоту, всю прелесть. Вот у него вся прелесть. Потому что цена всей жизни, многих страданий, смерти, лишения, погружения в преисподнюю. Душа моя скорбит смертельно. Ах, не по этой ли причине, что ему нужно было идти в преисподнюю? Скорбил смертельно. Но это уже все позади. В руке моей ключи ада и смерти. Прославим Господа нашего. Аминь. Помолимся Господу. Боже, благодарим Тебя за то, что в Твоей руке ключи ада и смерти. Теперь для нас ни ад, ни смерть не страшны абсолютно, совершенно и никогда. Слава Тебе, только лишь помоги нам всем бодрствовать и трезвиться. И храни нас в Твоей руке. Всегда с благоговением и страхом помоги нам каждый день вспоминать о великом искуплении. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Хор сейчас споет. Сейчас будет подойти. Равно как и жена его. Пожалуйста. Садитесь. Пройдите, пожалуйста, сюда. Я, братья и сестры, хочу повторить, что сегодня будет совершаться молитва о брате нашем Андрее Азарове, благословлять его на дьяконское служение, очень ответственное. А почему мы приглашаем и жену его, как бы в свидетели при церкви? Вы знаете, братья и сестры, служение наше – это не договор на год, два, три с Господом, а на всю жизнь служение. Это не контракт какой-то на какое-то время, большое или малое, а это на всю жизнь служение. И нести служение Господу без поддержки дома – невозможно. Это все очень серьезно. Очень все серьезно. И хочу сказать,
Сказано так. Вяжите вервями жертву и ведите ее к рогам жертвенника. Верви – это веревки. Жертву это связывают веревками и кладут на жертвенник. А зачем связывать? Ну как же не связывать? На жертвенник положить несвязанного, ну это невозможно, это невозможно. Жертвенник же, он всегда горит и должен поглотить жертву. Я хочу сказать, что я уже 40 лет как несу служение. Ну и за 40 лет столько всякого было, что если бы я не был связан, то я на жертвеннике бы и не пробыл столько времени. Я был связан обещаниями Богу. И когда и трудности, но понимаю, что я связан обещаниями Богу, причем здесь трудности сегодняшние, которые непременно пройдут. Я не имею права выбора своей личной жизни, переездов там каких-нибудь и прочее, все изменить как-то обстоятельства. Да не имею права, я заключил завет с Господом для служения на всю жизнь свою. Вот так все серьезно. А если брат посвящен для служения церкви, то ясно, что здесь вплотную вплетена как бы в единую цепь и жена его. И мы также будем просить милости и благословения и на семью брата Андрея, то есть на жену, на деток. Я хочу главные условия для служения, любого служения, но когда избирают на служение Господу. Есть такое место в Священном Писании, Иисус Христос, когда делал первое избрание, то спрашивал я Петра: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» И Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих, паси овец моих, паси моих ягнят, всех паси, если ты меня любишь больше всех». Больше всех. Братья и сестры, я помню, это уже история Ленинградской церкви. Мы еще собирались там у Павла. Как там назвали? За Невский пост, да. Помню, пришел я на собрание. А в комнатке, где собирались всегда братья перед собранием, один брат, Федя Маховицкий. Я говорю: «Феденька, что ты один?» А он говорит: да никто не придет сегодня». «А чего?» «Так, комсомольцы, говорит, позаладили ходить к нам». И вот так вот занимает первую скамейку, и так вот улыбается, и лицо корчит свое, и каждый передразнивает, но не шумят. И проповедники смущаются, не могут проповедовать. Ну и что? И все отказываются проповедовать. Да нет, никто не отказывается как бы по этой причине. Ну, я понимаю, почему. Одни говорят: у меня горло болит, да вот другие: я не подготовлен, третьи: чуть-чуть запоздают. В общем, короче говоря, никто не придет, я один. Ну, время уже начинает, давай помолимся. Преклонили колени, помолились, и он говорит: «Господи, никто не придет сегодня, неужели мне больше всех надо?» Потом помолчал, и говорит: «Господи, прости меня, ведь мне же больше всех надо, ведь я же заключил с тобой завет. Они когда захотят, тогда и будут проповедовать, а я не имею права так рассуждать. Прости меня, Господи». Вот такая молитва. Словом, служение прошло очень хорошо, очень хорошо. И вы знаете, мы о них и помолились тоже. Я не знаю, кто-то был на этом собрании или нет.
из наших старичков. Я не знаю, не помню. Но прошло очень хорошо. А потом они не пришли, видимо, потому не пришли, что начальство их побоялось, что некоторые останутся навсегда в собрании. Им запретили. Ну да ладно об этом. Обстоятельства меняются, а служение наше изменяться не должно. Не всегда мы вот так вот под этим сводом будем собираться. А если завтра другой президент будет? А даже при этом президенте другие решения будут. Кстати, я слыхал, вот в Москве был, ко мне подходили и говорили, сейчас решается вопрос о поддержке традиционных религий только лишь, а нетрадиционные куда девать. То есть те, которые не слияются в единое целое общность всех религий, куда девать их. Ну, да, словом, обстоятельства изменятся. А мы знаем, как и в посадках богослужение совершать, как в своих квартирах служение совершать. Словом, Бог нас может еще испытать. Братья и сестры, нам могут, как-то мне прокурор говорит, мы можем законы создать очень жесткие, но тогда вся примесь от вас отойдет, вы останетесь только одни. Можем свободу большую дать, но тогда вы сильно размножаться будете. А я говорю ему, так вот вы нас то прессуете, и мы очищаемся, а потом свободу даете, мы размножаемся. А потом опять обратно очищаемся, обратно размножаемся. Братья и сестры, сегодня мы как? Размножаемся, да? Ну, а завтра очищаться будем. Вот в такую. И чтобы братьям ведущим, и Геннадию Сергеевичу, и там другим братьям было бы полегче при тесноте, то надо и помощничков рядышком. Ой, братья и сестры, разве при тесноте только лишь нужны помощники, а при размножении разве не нужны помощники? При размножении столько, такое большое разнообразие всяких хитрецов проникает. Всяких. Одного на собрании мы не приняли, у нас в Кишиневе не приняли. Он так хорошо пред всеми предстал, и подавляющее большинство сказали, да, слава Богу, он прекрасно помолился. Ну а брат-пресвитер сказал, нет, братья и сестры, его принять мы не можем. Ну почему же? А нет уверенности, что он жив, что он не сыграл эту роль. И вы знаете, когда на следующий день я с ним встретился, а он, оказывается, артист драматического театра в Кишиневе, то когда он пришел домой, жена говорит ему, ну как, прошел? Он говорит, я всякие роли играл, и все у меня получалось, все на... под аплодисменты в театре. Я думал, что и сегодня сыграю, не удалось. При умножении, знаете, это все очень серьезно, очень серьезно. И сколько таких артистов проникает. И вот тебе будь добрым помощником во всяком деле, не только материальное, там и в духовных вопросах, все это очень нужно. Братья и сестры, прочитаем из Святого Писания Бытие, первая книга Моисея, 29 глава, часть 17 стиха. Спасай душу твою. Эти слова принадлежат ангелам, они пришли в Содом. Гнев Господень был
велик на жителей этого города. Уж очень развращенный народ был. Я уж не буду рассказывать подробности их состояния неприятно и вспоминать. И определение Божье, все жители этого города должны погибнуть. Но вот Авраам выпросил у Господа его, своего племянника Лота и его семью. Ангелы пришли и говорят: скорее выходи. Выходи скорее. Пока ты не выйдешь, мы ничего сделать не можем с этим городом. И взяли его за руку и повели из города. Нам все кажется, когда у нас генеральное переселение, нам надо и то, и другое, и третье. Вот попробуйте, выведите вас из вашей квартиры, где вы все наживали. А ты, и это будет надо, и это надо, и это надо. Да ничего не надо. Душу свою спасай, вот что надо. Ведь все подлежит уничтожению. Душу свою спасай. Взял за руку и вывел его за город. А жене было очень тяжело это пережить, оглянулась назад. И вам известно, что произошло с женой. Но я главное это хочу, чтобы так вот запечатлелось у нас, братья и сестры, слова «спасает душу твою». Думаю, что это восклицание, это предложение, совет, ну не знаю, как сказать, это самое главное в жизни. Главнее ничего не скажешь. Во время пожара что нужно спасать, братья и сестры? Метрики детей? Да при чем здесь метрики? Беги ребенка скорее выноси, пока еще можно пройти там в двери. Нельзя в двери, в окошко. Но при чем здесь метрики? Оставьте заботиться, душу спасай. Вот что самое главное. Я когда был на Курилах 2 года назад, мне говорили, а там очень частое землетрясение, кстати, и вчера большое землетрясение было, как вот стало известно. Так вот там очень частое землетрясение, когда я ложился спать, мне говорили: ты паспорт свой держи при себе. Если землетрясение, так все-таки, чтобы документ был при тебе. Я думаю, боже мой, если землетрясение тряхнет, при чем здесь паспорт? Буду ли цел я? А я буду цел, так паспорт уже ни при чем. Все уже, все остальное приобретется. Я хочу сказать: спасай душу твою. Для чего, братья и сестры, пришел Иисус Христос на землю? Чтоб все люди спаслись и познали истину, да? Познали истину и спаслись. Вот сегодня преломление хлеба, ломимое тело, пролитая кровь. Для чего? Чтобы люди спасали свою душу. А вы думаете, это и все для спасения души надо, что Христос умер? Кто-то скажет: а чего еще надо? Да вот дело-то все в том, братья и сестры, что Христос-то умер за всех, это верно. Только не все спасаются. Вот даже 2 разбойника. Ведь можно было Иисусу Христу сделать амнистию, как бы помилование и одному, и другому разбойнику. А только лишь один воспользовался правом Иисуса Христа быть прощенным. ныне со мной будешь в раю. В рай Христос вошел с одним прощенным грешником. А почему со вторым нет? Спасает душу твою, тем более, когда Христос все сделал для твоего спасения. Тем более, тем более. Братья и сестры, что больше всего ценится в этом мире? Что ценится больше всего в этом мире? Ну, кто чего ценит, кто чего? Христос говорит, если ты приобретешь весь мир, таких, конечно, людей нету, но если бы ты приобрел весь мир, и абсолютно все богатства были бы твоими, а повредишь своей душе, ты несчастнее всех человеков. Несчастнее. А теперь давайте иначе посмотрим. Ты воспользовался спасением своей души, но потерял все земное. Тебя лишили, ну, всего самого элементарного, что только лишь могут лишить. Ты счастлив, если двери Царства Небесного открыты к тебе, и ты услышишь голос: «Войди, благословенный, в дом Отца моего». Если в этом мире ничто не задержало тебя, ты самое главное слышал: «Спасай душу твою». Дорогие мои, это очень серьезное слово для Лота. Очень серьезное слово. Ведь он в этом городе оказался, потому что ему показалось, что приятная земля, и здесь можно хорошо прожить. И когда сделал Авраам предложение, делай выбор, давай разойдемся вот так, чтобы мы мирно жили, он увидал приятную землю и решил ее выбрать. Но выбрал он то, из чего едва-едва унес ноги. И то унес только лишь потому, что ангел тянул его за руку. Скорей, скорей выходи. Братья и сестры, у нас могут быть много вопросов в жизни. Одни серьезные, другие второстепенные. Но самый серьезный вопрос – это спасай душу твою. Серьезнее этого вопроса нету. Нет. Я хотел бы задать вопрос всем вам. Братья и сестры, а вы отвечайте, можете даже вслух ответить. Бог весь мир любит? Весь. Правильно. Я думаю, тоже так. Тогда у меня другой вопрос. А Бог одинаково всех любит? А? Да. Я хочу сказать, братья и сестры, кто скажет «да», кто скажет «нет», а вообще позвольте мне задать такой вопрос. Мне кажется, Христос умер за всех, чтобы все получили спасение. А помните, Он сказал так, когда взял хлеб и вино там на Тайной вечере, и сказал так: «Сия есть кровь моя, за многих проливаемая». А почему не за всех? Как? За многих пролив, а за кого нет? Он же всех одинаково любит-то. А почему же не за всех кровь-то пролил? За многих проливаемая. А зачем за Каиафу проливать кровь, если он отвергает Иисуса Христа и саму мысль спасения? Братья и сестры, иногда я задумывался, а почему Иисус Христос по воскресению своем не всем явился, а только лишь, помните, как сказано, более 500 братьям. Вот действительно счастливчики, которых Христос выбрал для того, чтобы, ну, повидаться с ними по воскресеньям своем. А остальные почему нет? Почему? Разве Бог лицеприятен? Почему одним показался, а другим не счел нужным? Братья и сестры, я хотел бы задать вопрос. Скажите, кто из людей, жителей Иерусалима, узнал первый, что Христос воскрес? Хочу вам сказать, кто. Каиафа. Книжники и фарисеи. Это к ним первый прибежали воины и сказали, беда случилась, охраняли Иисуса, а он воскрес. Это точно, мы очевидцы этому. С великой властью камень отвалился, ангел сильной рукой своею совершил сие, и Христос воскрес. Скажите, Петр, Каиафа побежал посмотреть, так ли это?
Нет.
Он сразу думал, что ж мне делать-то, что ж мне делать? Все, все, сообразил. Значит так, воины, не бойтесь, все в порядке. Скажите, что он украден, мы заснули, пришли ученики и унесли его. И все. Неприятности? Ну, конечно, могут быть неприятности. Действительно, Пилат скажет, а почему вы заснули на посту? Мы вас избавим, вот вам денежки, все в порядке. Смотрите, какая сразу мысль-то. Они знают, что он воскрес. Знают. И сразу предпринимает меры, чтобы не распространялась нигде весть о воскресшем Иисусе Христе. Да и кто проповедовал воскресшего Иисуса Христа? Били, убивали, казнили. А теперь я хочу сказать немножко иначе. Когда я был еще молодой юноша, то мне казалось, вот Христос вошел в закрытую дверь к ученикам, мир вам, и показывает пронзенные руки. Вот радости-то было сколько. У меня мысль такая, вот было бы интересно, если бы в закрытые двери книжники и фарисеи собрались порассуждать, а он бы вошел. Вот ужасу-то было сколько. Вот это интересно получилось бы. А потом я подумал, а если бы Христос вошел в закрытые двери, это не проблема, может прийти, войти. А что бы Иисус Христос сказал? Ну, ученикам понятно, не бойтесь, я воскрес. А Каиафе что сказать? И ему подобным? И слов не подберешь. Только судить, только приговор выносить. Но Христос сказал, я не сужу никого, я пришел, чтобы не судить, а чтобы спасать. Слово мое будет вас судить в последний день. Поэтому Каиафа получит сполна в конце. В конце. И все ему подобные. Все, которые отвергли кровь Иисуса Христа. Все. А всем пожелание, конечно, спасай душу твою. Ну, впрочем, это дело добровольное, как хочешь. Зятья решили не послушать Лота, ну и сказали, наш тесть шутит. И остались в Содоме и погибли. Спасай душу твою. Среди всех забот увидь самое главное. Спасай душу твою. Мне было очень интересно познакомиться с одной девочкой. Я ехал так на машине по Украине, и в Черкасской области в одном селе побывал в церкви, и в семью переночевать зашли мы. Там девочка, ей 10 лет, и у нее происшествие было в этот день, и родители рассказывают. Пришел врач, медсестра в класс, где училась эта девочка. И говорят: детки, освободите правую руку, мы вам сделаем совсем не больно, значит, прививочка, не больно, крестик сделаем, и все будет хорошо у вас. Кто-то говорит: а левую? Нет, дайте только правую. Девочка думает: печать будут ставить. Она говорит: я правую не дам. Она правую руку и начало, так написано, да? Девочка-то знает, как написано? Я не дам правую. Ей говорят, что обязательно, иначе не приходи в школу. Она убежала вся в слезах домой. Мам, печать ставит. А ей так и сказали. Совсем не, если бы сказали укол какой, прививку. Они просто: мам, сделаем царапинки некоторые, и они у вас останется след навсегда, там и прочее, прочее. Ну, а девочка приняла по-своему, что это печать. Прибегает в слезах. Ну, конечно, это не печать. Конечно. Ну, мама пошла в школу. Мама объяснила, что произошло с девочкой. Ну, до конфликта не дошло. А мне приятно было, что девочка бодрствует и боится, чтобы не потерять души своей. Боится. Да, но здесь перестраховалась, да. А в целом-то думает в правильном направлении, чтобы беды не случилось. Ах, как хорошо, что в 10 лет ум заполнен тем, чтобы не потерять жизнь вечную, потому что написано, кто примет это начертание, в Царствие Божие не войдет. Вот в чем дело. Спасает душу твою. Спасает душу твою. Иногда задают вопрос: а можно ли читать эту книгу? А можно ли эту книгу? А можно ли, вот говорят, что научно-популярный фильм смотрят, там хороший показывают, а там телесериал какой-нибудь там очень поучительный, там ли, ну, многое-многое-многое чего еще. Можно ли, а я даже теряюсь, и иногда даже не знаю, что сказать. Я, конечно, не скажу, что если посмотришь, ты навсегда потеряешь жизнь вечную. Я так никогда не говорю. Но позвольте мне привести один пример, который я или читал, или где-то слышу. Но мне было приятно услышать этот пример. Екатерина II, царица российского государства, как-то выбирала себе извозчика. Ну, сегодня шофера выбирают, а тогда извозчик. Кто бы возил ее на карете? Ну и были как бы экзамены. Гористая местность, извилистое все, и здесь пропасть с левой стороны, то с правой стороны. Ну и наездники показывали свое искусство, тройка лошадей, и быстро объезжали все, проявляя ну, свою находчивость и способность. И Екатерина II указала на извозчика, ну, который не отличился проворностью большой и медленно ехал. Спрашивает, а почему вы его? Вот это же настоящие лихачи. Вот действительно такие вот, ну, с искусством проехали. Это верно, говорит, но они очень близко к краю едут, очень близко к пропасти едут. Мне интереснее, когда подальше, медленнее, но подальше, меньше риску. Ну, так она и выбрала. Но это ее проблемы, это ее проблемы. Я хочу сказать, братья и сестры, постарайтесь подальше от края бездны. Думаю, что если ты больше бережешь себя, подальше от неприятностей, подальше от искушений, подальше от всяких увлечений мира сего, надежнее будет. Может быть, около края бездны пройдешь, и ничего страшного не будет тебе. Может быть, и сохранишься, ну, может быть, и нет. Ну, кто-то говорит, ну, мне предлагает работа, а с работой так плохо, уборщицей в ресторане. Уборщицей в ресторане. Можно работать или нет? Ну, сказать категорически нет, ну, как сказать? Ну, а вообще-то это надо у самого края бездны. Ну, решай сама. Решай сама, можешь пропасть. Старайся подальше. Лучше поменьше зарабатывай. Ну, так вот, в более порядочном обществе найди какую-то работу. Ну, кто-то как-то будет уж очень смело решать все проблемы и материально хорошо себя обеспечит. Ну, например, в какой-то фирме, сейчас же не государственной, а частной, брат устроился работать в фирме. Я его спрашиваю, а что ты по воскресеньям не приходишь? А он очень способный, говорит, проповедь. Мы всегда более способных ставим в воскресный день. А он говорит, а я работаю в фирме, я рабочий день у меня каждое воскресенье. А когда ты выходной? Понедельник, вторник. А чего ты не воскресенье, субботу, воскресенье? Нет, я могу и субботу, воскресенье, но в воскресенье я в 10 раз больше зарабатываю. Вот и все. Вы думаете, он погибнет? Может быть, а может нет. Ну, не знаю, но у самого края хочет пройтись. Опасно. Опасно, спасает душу твою. Не играйся с огнем, спасает душу твою. Если ты в 10 раз меньше заработаешь в понедельник, но ты в воскресенье отдашь Господу. Ты послужишь Ему в понедельник, этот день уже для, не будет не нужен для церкви. А он рассуждает так. Если я в воскресенье не заработаю, как кто мне даст? Да разве так можно рассуждать, кто мне даст? Кто возместит мои потери, утраты? Скажите, а чем мы Господу возместим, если Он отдал жизнь свою? Вот так легкомысленно и не обдумывая всей глубины Его страданий, мы преломляем хлеб, употребляем, но и вино, памятуя Его пролитую кровь, но не доходит до глубины сердца. И не переживаем мы, насколько мы достались Господу, и как легкомысленно порой поступаем. Вы говорите, Господь одинаково ко всем относится, к людям? Нет, братья и сестры, не одинаково. Сказано так: око Его обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Богу. А кто не предано? Ну, вы решаете сами. А Бог особое внимание обращает на тех, чье сердце вполне предано Богу. Обозревает всю землю, то есть видит всех, но не со всеми дело имеется. Или другое место. За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя Мое. Кого защитит, кого избавит? Тех, которые возлюбили Господа. А кто не возлюбил Господа? Решайте сами проблемы. Ангел не всех взял за руку и вытаскивал из этого мира, из этого Содома, не всех. А вот Лота вытаскивал, потому что у него все перемешалось. Ему хотелось и детей вытаскивать, хотя, может быть, они недостойны. Лот хотел вытаскивать, хотя и жену потерял. Ах, этот поспешный выбор пройти на у самой грани пропасти. Эту жизнь Лот сам выбрал. А Авраам остался жить подальше от пропасти, в пустыне. Но Бог сказал ему: «Ходи предо мною и будь непорочен, и благословлю тебя, и все вот это потомство дам твоему». А Аврааму что надо было? Ходить пред Богом и быть непорочным. И никуда не вытаскивал, за руку не брал, никуда не торопил Авраама, потому что Авраам ходил пред Богом и был непорочен. Милые мои, если кто дошел до края опасности, и сегодня надо, чтобы ангел вытащил тебя из этого Содома, а вы знаете, что все сберегается огню? Земля и все дела на ней сгорят. Это дело времени. И ангел хочет бедного Лота, который в праведной душе своей томится, видя неистово развратных людей, хочет спасти его, вытягивать. А его и не да сохранит Господь, когда еще что-то будет нас отвлекать, какие-то обстоятельства еще будут нас задерживать. Еще какие-то оправдания будем искать. Нет, нет, надо еще подождать, я еще не все успел сделать. А ангел говорит: скорей, скорей, беги на гору. Я хочу, милый, сказать, лучше вот этих слов и ответственнее никто ничего сказать не сумеет. Спасай душу твою. Иногда говорят: вот знахарка может исцелить, и ты уже и хромать не будешь, ты, вот, ну и прочее, прочее, ну какие там у тебя немощи есть. Вот знает наговоры, и примеры есть, где результаты положительные. А я бы сказал этим людям, которые сомневаются, идти к знахарке или нет, нести ребенка туда или нет: спасай душу твою. Не ногу спасай, лучше без ноги, но войти в Царствие Небесное, чем здоровеньким, но ввергнутым быть в гиену огненную. Душу твою спасай, и не ходи к нечестивым людям, которые сомнительными методами приносят якобы благополучие, но для того, чтобы поглотить душу твою. Спасай душу твою. Спасай душу твою. И я бы хотел помолиться сейчас за всех тех, кому еще вот так вот не дошло до глубины сердца вот такое предложение. Спасай. Это не приказ. Это совет, это настоятельная просьба, а, впрочем, решение за тобою. Решение золотом. Он мог вырваться и сказать: не мешай мне, я еще вот этих детей, с детьми этими дорожу, я еще не выдал своих дочерей там и прочее, прочее, не могу их здесь оставить. Или, может быть, еще какие-нибудь капризы. А пришлось все оставить и убегать. Да будет имя Господне благословенно за такое удивительное слово: спасай душу твою. Вы, я вас прошу, дома прочитайте, ну, всю главу. Я взял 17 стих, только частичку. Я специально не прочитал весь стих. Знаете почему? Чтобы этот стих был более выпуклый, чтобы легче запомнить. Детки, вы запомнили это слово? Спасай душу твою. Поднимите руку, кто запомнил. Ну, и я тоже. Опустите. Вот это помните всегда. Спасай душу твою. А вы что, не поднимали? Ну, я, ладно, я только этой стороне говорил. Спасай душу твою. Да поможет Господь вот это нам запомнить. Пойдете в школу, запомните, самое главное — спасай душу. Спасай душу. Вам будут всякие, может быть, гадости рассказывать. Вот на физкультуру там, совсем почти обнаженными там, или еще что-нибудь. Или какие-то рассказики такие неприличные. Или так далее, так далее. Спасай душу твою. Смотрите, никто не задержитесь в этом Содоме, который уже обречен для уничтожения. Пусть Господь благословит нас. Аминь. Помолимся Господу. Место из Святого Писания.